Картина абсолютно ясная. Раскаленная картечь, которой пушечные батареи ордынцев, ариев, юрьев, осыпали врагов, конечно, порождала в умах образ тысяч, 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 многоточие, пылающих стрел. Картечи, пуль и ядер было настолько много, что авторы Махабхараты вводят в оборот чудовищные числа, дабы дать своим читателям более полное представление о той страшной мощи, которая обрушилась на врага на поле брани. Хорошо видно, что средневековые авторы эпоса были глубоко потрясены огнестрельными орудиями, загрохотавшими на полях сражений в конце XIV века. Яркие художественные образы, рассыпанные по всему тексту Махабхараты, отражают сильное впечатление, произведенное новым оружием на народы тех земель, куда вступали колонизационные войска Руси-Орды со своими пушечными батареями. Писано. «Встречая отпор моего оружия, великий душой сын Джамадагни метнул в меня дротик, сверкавший подобно метеору с пылающим острием». Примечание автора: пушечное ядро. «Наполняющий своим блеском миры, словно это был дротик, выпущенный самой смертью. Однако я своими сверкающими стрелами рассек на три части тот летящий на меня дротик, пылающий подобно солнцу в конце юги». Наточие. «Рама», примечание автора: Рим, «воспаленный гневом, метнул в меня 12 других страшных дротиков, но их форму, о потомок Бхаратты, мне невозможно описать из-за сильного блеска и стремительности». Наточие. «При виде их различных видов, несущихся ко мне со всех сторон, подобно длинным огненным языкам и пылающим страшным внутренним жаром, словно 12 солнц при гибели мира, я проникся страхом». Наточие. «И все они сверкали так, как громадные метеоры». Далее, оказывается, у таких огненных стрел были змеиные пасти. Вот, например, один из таких фрагментов. Писано. «Стрела со змеиной пастью разбита». Речь идет, скорее всего, о пушечном стволе и о пушечном жерле, поэтически названном змеиной пастью. Здесь сказано, что некая пушка была разбита в сражении. Остается, повторим, только поражаться странному упорству историков, старательно изобретающих всячески туманные объяснения вот такие вот этим абсолютно ясным и многочисленным этим огненным образом Махабхараты, лишь бы уклониться и ни в коем случае не произнести слово «пушка», «картечь», «порох», «пули» вслух. Хотя ничего странного нет, ведь после слов «порох» и «пушки» придется тут же признать, что якобы древнейший индийский эпос на сотнях своих страниц в полный голос рассказывает о средневековых пушечных сражениях не ранее конца XIV века, когда на полях битв впервые появились огнестрельные орудия. Якобы древнейшие индийские боги-воители, оказывается, пропахли порохом. На поле боя они, как выясняется, извергали из своих вот этих огненных ртов, то есть пушечных жерл, не поэтические сентенции, а раскаленную картечь, пули и ядра. А тогда мгновенно рушится все здание скаллигеровской вот такой хронологии, чего кое-кому не хочется. Именно поэтому нас старательно приучали и приучают воспринимать многие важные сюжеты якобы древней индийской истории сквозь призму слегка слащавых и сентиментальных изображений, специально созданных в 19-20 веках. Продолжим цитирование якобы древнейшего эпоса. Совершенно ясно, что говорит он не о чадящих факелах и не о деревянных стрелах с горящей паклей, выпущенных бычьими тетивами деревянных луков. Писано. Тогда лучшего Пандаву он посвятил в тайну своего оружия. Как бы воплощение самой смерти, оно оружие, пребывало у Партхи. Это оружие радостно принял Арджуна, и всколыхнулась земля с горами, деревьями, лесами, с морями, лесистыми странами, деревнями, городами. Многоточие. В это мгновение раздались, обрушились вихри. Ужасное оружие безмерно мощного Пандавы тогда запылало. Рассказывая о гибели Равана, противника Рамы, Рима, эпос сообщает, его костяк, мясо и кровь уже не держались. Сожгло их орудие Брамы, так что и пепла не было видно. Также писано. Сообщил тогда Дрона, автор ордынец, ратный, сыну знания о сокрушающем вражеские города оружие, именуемом «Голова Брамы», способном сжечь даже землю. Писано: «Даже в крайнем случае, сынок, в битве, особенно против людей, ты не применяй это оружие». Махабхарата также говорит: «С запада сорвался ветер, и гром ударил без тучи». Автор: залп пушек. «Поднялась густая пыль, мир был окутан тьмою, на восток сыпались огромные звезды. О Тур Бхаратта, натыкаясь на восходящее солнце, с великим грохотом они разрывались». В Махабхарате неоднократно говорится о таких вот боевых раковинах, звук которых подобен грому. В них как бы дуют боги, например, Арджуна. В некоторых случаях это действительно могли быть какие-то трубы или рога, изготовленные в том числе и из раковин. Но похоже, что иногда словами «боевая раковина» назывались опять-таки пушки. Иначе как понимать, скажем, следующий факт? Сообщается, что панчаджанья, то есть пятиствольная, в переводе, имя раковины Кришны, сделанной из раковины морского демона панчаджанны, убитого Кришной. Прямо скажем, что мы сами ни разу не видели морского демона и его раковины, а потому не можем авторитетно судить, откуда у него взялось пять стволов. Зато на ум сразу приходят многоствольные орудия 16-17 веков, о которых мы уже говорили выше в связи с стостольной пищалью Чохова 16 века и со скорострельной пушкой батареи 18 века, например, многоствольной батареи Нартова. У индийской пушки батареи было, следовательно, 5 стволов. Может быть, стояла на военном корабле Ордынско-Османского флота, откуда и получила название «морской». Изрыгала пламя, вселяла страх, поэтому и демон. Получился поэтический морской демон, пятиствольный. В Махабхарате присутствуют весьма впечатляющие фрагменты, рассказывающие о каких-то особо громадных средневековых орудиях, целых орудийных батареях или о взрывах больших запасов пороха, может быть, пороховых складов, специально сделанных подкопах под крепостные городские стены. По-видимому, действие пушек и пороха произвело сильнейшее впечатление на многие колонизируемые Русью ордой народы 14-16 веков, никогда ранее не сталкивавшихся ни с чем подобным. Отсюда и накаленный стиль дошедших до нас старинных литературных описаний. Приведем лишь некоторые из них. Писано: «Братьев, себя также спасай, о Бхаратта. В битве тоже выпусти твое орудие, противостоящее всякому оружию». Он изрек: «Оружием да укротится оружие». Тогда свое оружие поспешно пустил обладатель лука Гандивы. И заблестело многолучистое пламя, подобно огню конца юги. Тогда и остро жгучее оружие сына Дроны в ореоле лучей воссияло великим блеском. Раздавались непрерывные раскаты грома, тысячами падали звезды. Великий ужас во всех существах родился. Мощный грохот возник в поднебесье. Ярко вспыхивали огромные снопы молний. Закачалась вся земля с ее горами, деревьями, лесами. На те противостоящие, пылающие, накаленные оружия оба великих Риши, автор Раши, Раша, Русы, там вместе тогда взирали, многоточие. Оба великолепные между двух пламенеющих оружий стояли, многоточие. Желая умиротворить пыл оружий, мирам на благо, Риши сказали: «Никогда превосходные, великоколесничие, автор, то есть пушкари, знатоки разного оружия, это оружие ни в каком случае против людей не обращали, многоточие. Всех нас без остатка злодей, сын Дроны, наверняка испепелит жаром своего оружия». Одно из важных отличий огнестрельного оружия от холодного состоит в следующем. Сегодня мы, конечно, не обращаем внимания на это обстоятельство, поскольку привыкли к картине военных действий нашего времени. Но для людей, впервые столкнувшихся с огнестрельными пушками и мушкетами, в глаза бросился факт, который они сразу и отметили. Холодное оружие всегда можно как бы вернуть к себе, вобрать в себя. Выпущенные стрелы и дротики, и даже ядра можно подобрать и снова использовать. Можно собрать на поле боя мечи, копья, кольчуги, шлемы, латы и снова одеть латы на себя, а вот выпущенную из жерла пушки картечь пули из мушкетов собрать нельзя. Сгоревший порох нельзя вернуть себе, он безвозвратно исчез. Разорвавшийся снаряд нельзя подобрать и использовать заново. Пули, рассеянные выстрелами по полю боя, практически невозможно найти и как бы вернуть их к себе. Для нас все это настолько естественно, что мы об этом и не задумываемся. А вот авторы Махабхараты, по-видимому, склонные к философским размышлениям, отметили характерную особенность нового оружия. Его нельзя как бы вобрать в себя, как бы вернуть в исходное состояние. Конечно, стрельные гильзы, ну, стаканы снарядов собрать, в общем-то, можно, что, кстати, и делалось на полях сражений 20 века. Но это лишь малая часть боеприпасов, используемых в огневом бою. И еще. Удар, наносимый холодным оружием, всегда можно остановить, как бы прервав его. Занесенный меч или топор можно не опустить на голову. А вот поднеся фитиль и выстрелив из пушки, вернуть назад снаряд или картечь уже невозможно. Фонтан огня, вырвавшийся из жерла пушки, невозможно втянуть обратно в ствол. Слишком краток момент выстрела. То есть здесь невозможно или очень трудно как бы вобрать в себя оружие, возвратить его в исходное состояние, каким оно было до выстрела. И вот что говорит Махабхарата. Писано. «Это сказав, вобрал назад оружие Дхананджая. А вбирание того оружия в битве даже для богов трудновыполнимо. Остановить пущенное в сражение то превосходное оружие, помимо Пандавы, Арджуны, никто другой не может, даже Индра, многоточие. И отвратить его не может никто, кроме Брахмачарина, твердого в обетах, многоточие. Даже в крайней беде Арджуна не пускал в ход оружие Брамы, многоточие. А сын Дроны, даже взирая на тех двух ришей, перед ним стоящих, не смог вобрать в себя обратно пламенную мощь того ужасного оружия, не будучи в силах овладеть в битве величайшим оружием». Махабхарата вновь и вновь возвращается к образам огня, извергаемого оружием Брамы и другими видами вот такого божественного оружия. Писано. «Когда я пускал дивное, труднодостижимое оружие на погибель пандавов, так указал я силе огня, многоточие, где оружие Брахмаширас побивается другим высочайшим оружием. В той стране в течение 12 лет дождь не выпадает».